Я хочу прочитать, или, Валера, открой, пожалуйста, 4 главу, а вы внимательно слушайте. Только я хотел бы сказать так, 4 глава, Валера, знаешь, с какого будешь читать стиха? 43 до конца главы. Евангелие тем отличается от послания, что это история. Но мы живем 2000 лет спустя, и у нас просто есть, как будто мы газету дочитаем, есть какое-то описание этих событий. Просто жадко, коротко описывается событие, которое реально было 2000 лет назад. Вот мы в первый раз рассуждали, первую часть 4 главы, этот колодец, где Христос сидел с самарянкой, сегодня по преданию тот же самый колодец существует возле этой горы, и все на него ссылаются. То есть это были реальные события. И вот когда мы читаем историю, особенно в Евангелиях, или вы читаете любые исторические книги, нужно жить, пережить эту историю, чтобы понять, что там происходит. Понимаете? Поэтому я хотел бы, чтобы, когда Валера будет читать, чтобы вы эту историю пережили, так как будто вы были отец этого мальчика, который пришел к Иисусу Христу. И потом мы будем дальше рассуждать. Пожалуйста. Валера читает, вы следите в своих Библиях.
По прошествии же дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду и вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. И услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не уверите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». Уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
Так, благодарим. Значит, итак, мы сегодня заканчиваем 4 главу. 4 главы из Евангелия от Иоанна мы прошли. Скажите мне, полистайте свои Библии сейчас, как 2 глава, 3 и 4 связаны между собой? Ну, давайте даже проще. Как связана 2 глава и 4 между собой? Что их связывает? Что есть общего?
Местоположение.
Местоположение. А можно кондыш пока? Или что у нас отвлекает? Мы потом его включим опять. Так, что Валера как сказал?
Местоположение.
Местоположение. Что это значит?
Кана Галилейская.
Кана Галилейская. Вторая глава начинается с какого события? Был брак где? В Кане Галилейской. Кана Галилейская, если вы посмотрите на картах, в своих Библиях, они у каждого у вас есть, находится в верхней части Палестины. Вот если представить Палестину, в верхней части находится Галилея, потом идет Самария и Иудея. И вот Христос начал с Галилеи чудо. Значит, первое чудо было в Кане Галилейской. После Каны Галилейской куда пошел Христос?
Иерусалим.
Иерусалим. На какой праздник? Пасхи. Что происходило там в Иерусалиме?
Очищение.
Он очистил храм. После Иерусалима куда пошел Христос? Или что произошло в Иерусалиме? Очень важно.
Встреча
с кем? С Никодимом. Значит, смотрите. Христос начал свое служение там, в Кане Галилейской, делает свое первое чудо, превращает воду в вино. Спускается вниз на 3 раза в год все нормальные евреи, которые жили в Палестине, сходили с Иерусалим на праздник. Он спускается на праздник, там делает невообразимое то, на что никто никогда не решился, ни до, ни после Христа. Наверное, римляне только потом решились, разрушив храм. То есть он перевернул храм, там и мебель летала, и все остальное во дворе храма. Под действием этого что еще произошло в Иерусалиме? Многих он исцелял, много было очень чудес. То есть столица пришла в движение. 400 лет Бог молчал, потом появился пророк какой-то в пустыне, но он говорил, что я не самая главная личность. Потом пришел кто-то, и он сказал: вот тот, о котором я всегда вам говорил. И вдруг этот человек приходит в Иерусалим, делает массу чудес, переворачивает полностью все в храме. И это вызывает реакцию мира религиозного. К нему приходит один из 70 человек, самых уважаемых в Израиле, Никодим, и у них ночью с ним состоялся разговор. После этого разговора, что произошло дальше? Там речь идет немного о Иоанне Крестителе. Куда дальше идет Иисус? Он идет в Самарию, но он идет в Галилею. Он возвращается в те места, где он вырос. 30 лет он там рос. Его все знали в Галилее. И он возвращается, но на пути у него встреча с этой женщиной. И результат какой был этой встречи с Иисусом Христом? Эта женщина встретилась с Христом. Что произошло от этой встречи? Кто покаялся? Почти весь город покаялся. То есть галилеяне, которых считали не совсем, вернее, самаряне, которых считали полуеретиками, ненормальными от проповеди женщины, падшей, да, мы говорили очень много об этой женщине в прошлый раз, кается целый город. И Христос продолжает дальше свое движение, и вот он, 4 глава, он приходит туда, откуда он начал свое служение. То есть вот этот круг Иоанн нам показывает. Из Каны Галилейской он снова возвращается в Кану Галилейскую, но произошел ряд встреч с людьми. Каждый из них реагировал на Христа по-разному. Это были распорядитель пира, это были люди в Иерусалиме, это был Никодим, это была самарийская женщина, это был Иоанн Креститель, и теперь вот этот человек, о котором мы очень мало знаем. Теперь еще. Скажите, сколько чудес мы встречали до этого момента? Первое, какое было чудо? Кане Галилейской, вода, вино. Дальше, о чудесах где идет речь? В первых только мы говорим в 4 главах. По порядку. Чудо в Кане Галилейской, дальше. В Иерусалиме там просто сказано, что было очень много чудес. Дальше. И вот это чудо. Оно так и сказано здесь, второе чудо. Но заметим, сколько чудес всего было в Евангелии от Иоанна?
7.
И мы говорили, что Иоанн говорил, что массу чудес сделал Христос, я выбираю только 7. То есть, другими словами, эта история, ее не можно придать ей второстепенное значение. Их всего было 7 из массы чудес Иоанн, который писал в самом последнем Евангелии, который, скорее всего, прочитал Евангелие от Марка и, возможно, от Луки. Он выбирает 7 чудес. И вот это одно из них. Вот теперь давайте будем говорить об этом человеке. Заметим, что Иисус приходит в Галилею. Люди его принимают там. Но заметим, что Иисус говорит в свидетельстве, что пророк не имеет чести в своем отечестве. И вместе с тем его радостно принимают. Казалось бы, противоречие. Он идет в Галилею и говорит, что я иду туда, где у меня не будет чести. Но его принимают радостно. И мы потом увидим, что в принципе это была искусственная радость. Его не принимали как мессию там. Его принимали просто как целителя, как человека, который сделал очень много чудес. Вот теперь он пришел в Галилею, и он находится в городе в Кане Галилейской. К нему приходит человек. Скажите, что мы знаем из этой истории о человеке? Давайте вот на слух вспомним, или вот из Библии. Что мы можем сказать об этом человеке? Царедворец. Как вы думаете, что такое царедворец? У кого английская Библия? Какое там слово стоит? Nobleman, да, в одном переводе. Еще есть у кого-то? В одном из переводов написано «ruler». То есть это был человек, приближенный к царю. Как вы думаете, в Галилее к какому царю он был приближен? Ирод. Это был Ирод Антипа, царь Ирод Антипа. Скажите, что мы знаем об этом царе из Евангелия? Об Ироде Антипе. Да. Он прославился, скажем, в кавычках, тем, что он отрубил голову Иоанну Крестителю. То есть, очень нечестивый царь. Женился незаконно на жене своего брата. Когда его в этом обличили, он Иоанна Крестителя, которого, в принципе, весь Израиль уважал, закрыл в темницу и, дав обещание при всех гостях, не, как бы, не смог его отменить и отрубил ему голову. То есть, это был человек из этого окружения. Нечестивого, ненормального, нехорошего. Теперь, скажите, из какого города он пришел к Иисусу Христу? Капернаум. Между Капернаумом и Кана Галилейской примерно 15 миль. То есть, если он шел пешком, в среднем ему это заняло где-то часов 5 идти пешком. Скажите, почему он пришел к Иисусу? Человек, который без транспорта, да, особого в то время, ну, может быть, там в лучшем случае лошадь была, и все равно. По огромной, этой, вернее, страшной палестинской жаре, человек в его статусе большом достаточно, пришел 15 миль к Иисусу Христу. Почему? Что в его жизни, что побудило его прийти? У него был больной сын. Вот вы знаете, эту историю нужно пережить чуть-чуть. Потому что мы сидим сегодня, ну, у него был больной сын. Скажите, а что у сына было? Ангина или насморк? Написано, при смерти умирает сын. Вряд ли вы, может быть, у вас умирали родственники в маленьком возрасте. Да? Когда вот брат Федя умер, будет похороны, наверное, в среду. Ну, мы понимаем, человек долго страдал, уже, скорее всего, вся его родня смирилась с тем, что он умрет, и врачи ему прямо так и говорили, что ты умрешь. В принципе, ну, человеку за 50. Когда умирают дети, совершенно все по-другому выглядит. Теперь у этого умер сын. Мы говорили уже очень много, умирал сын, вернее, что в культуре того времени между сыном и дочкой была большая разница. Поэтому, братья, вы были бы более скажем, у вас был бы намного выше статус, если бы вы жили в то время, чем у сестер. Сестры должны быть рады, что они живут в 20 веке в Америке. Наследник. С этим было очень много связано. Ну и, скорее всего, он его очень сильно любил. Вы знаете, в своей жизни я один раз слышал свидетельство, и то даже не отца, хотя отца я слышал по этому поводу тоже, сестры мальчика, который умер впоследствии. Он долго умирал очень. Его пытались вылечить всеми средствами. Они несколько раз приглашали служителей, и он умирал очень тяжело. А его все в семье очень сильно любили, этого мальчика. Это было в России. Его в семье все очень сильно любили. И несколько раз, и они имели как бы даже отец, хотя отец служитель был в этой семье. Да ничего, ничего, слайд включили, попросили, жарко. Я повышу громкость. Это самое. Сказали, и вот она рассказывала, как приходили раз служители, другие. И его отец как бы имел даже свидетельство, что он выздоровел. И впоследствии он умер. И прошло с момента встречи, на момент этого разговора, наверное, года 4. Это член церкви, сестра его. И она в душе не может Богу простить, почему он позволил умереть ее братьям. То есть, эти вещи не проходят бесследно. И то, что этот человек, при всей его власти и полномочиях, решился лично прийти к Христу за 15 майлов, говорит о том, что он переживал. Но удивительно другое. Он приходит к Иисусу Христу за исцелением сына. Смотрите. Пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Упрек бросает. Казалось бы, со стороны Христа, так скажем по-английски, insensitive, да, очень. Сказать ему: да вы не уверуете, если вы чудес не увидите. Видели, Христос четко понимал, и с одной стороны, он как бы проверял веру человека. Когда-то он сказал женщине: нельзя бросить хлеб перед свиньями. И женщина говорит: Господи, вернее, перед собаками, бросить хлеб, когда дети голодают. И она сказала: Господи, ну и собаки едят крошки. И тогда мгновенно произошло исцеление. То есть Христос проверяет, с одной стороны, этого человека, а с другой стороны, он показывает его настоящее положение. Настоящее положение этого человека, и мы будем сегодня говорить. Но заметим, он дошел, этот человек, до ручки в своей жизни. Ему больше не на что опираться. Врачи бессильны при всех его связях, при дворце. Он тоже, он абсолютно бессилен, его умирает сын. И он снова просто повторяет просьбу: Господи, приди, пока не умер сын мой. И сын говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову и пошел. Скажите, как вы думаете, почему в этом тексте сказано два раза, что он поверил? Смотрите. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус. Дальше он идет, домой его встречают его слуги, говорят, что мальчик выздоровел. И он узнает, что когда Христос сказал: сын твой здоров, мальчик мгновенно за 15 майлов от дома выздоровел. И он узнает это, и написано снова: и уверовал сам и весь дом его. Как вы думаете, какая разница была между первым уверованием и вторым? Почему два раза он уверовал? Он поверил в факт исцеления, что Иисус может сделать чудо. Заметим, первый раз он шел, вернее, к Иисусу, он знал, что Христос может его исцелить, и был при этом абсолютно неверующим человеком. Когда ему Христос сказал, заметим, в чем его заключалась вера? Он, заметим, нету факсов, нету телефонов, нету интернета, ничего нету. 15 майлов от дома, и идти нужно 5-6 часов пешком только. Умирает его ребенок, и он 5 часов шел сюда, и он не знает, живой он там или нет, и в каком он состоянии. И он говорит: исцели моего сына, пойдем со мной. Иисус говорит ему: иди, сын твой здоров. Сегодня в Америке такие вещи не проходят, верить на слово. Скажите, когда вы платите по телефону какой-то билл кредитной карточкой, что вам дают всегда в конце? Confirmation number. То есть мы ждем, этот номер мы обычно запишем, и не дай бог там что-то случится, у нас всегда есть доказательства. Когда вы что-то покупаете, что вам дают в магазине? Receipt. Нам всегда нужно какое-то доказательство на руках, что если вдруг этого не произойдет, я имею доказательство. Или мы идем вот в стройку, да, когда молитвы строили, мы идем и говорим: за сколько вы сделаете эту работу? Они говорят: за столько-то. Что мы просим у них? Контракт, инвойс или estimate. То есть, когда я приду в следующий раз, если вы мне даете дискаунт сейчас, я должен знать, что на слово сегодня никто на слово никому не верит. Даже женится, сегодня имею личный контракт, делаю, чтобы потом, так как уже, наверное, планирую через пару лет развестись, уже как поделят машины, дома и все остальное, и детей. Заметим, в чем выразилась вера этого человека. Он поверил, что Иисус Христос за 15 миль на расстоянии может сказать слово, и это слово будет обладать властью, что за 15 миль отсюда этот человек здесь скажет. Он не будет ни массаж делать, ни накладывать руки, ни прикасаться, ни молиться, ничего. Он сказал, и там, далеко где-то дома, его сын вдруг выздоровел. Но он поверил Иисусу Христу просто как тому, кто делает чудеса. Друзья, я хотел бы из этой истории теперь, ну, мы поняли все, это то, что было тогда. Для нас какая разница? Эта история, как она к нашей жизни отнесется? Вот скажите мне, вы себя видите, вот вы себя в этой истории видите или нет? И в лице кого? Вот здесь есть галилеяне, здесь слуги есть, царедворца, есть царедворец, есть мальчик. Вы как себя видите в этой истории? Просто вот мы со стороны просмотрели, как фильм эту историю, да, просмотрели. Или вы себя видите в каком-то из этих героев? Или не видите? Скажите, я думаю, сейчас вы себя увидите. Когда этот человек пришел к Иисусу Христу, что ему нужно было? Помощь. Ему нужно было, чтобы ему Христос что-то сделал, дал. Ему нужно было что-то от Иисуса Христа. Но что ему не нужно было в тот момент? Чего он не искал? Сам Христос. Он искал чего-то от Бога, но не самого Бога. Он искал чего-то от Иисуса Христа, но не самого Иисуса Христа. Поэтому Христос его и упрекает, что вы, пока я чудо вам не сделаю, вы не поверите. А вы заметьте теперь, что человек знал, что Иисус обладает исцеляющей силой, что он может принести, спасти его сына. Верил настолько, что пошел, и верил настолько, что сказал Христос, и он пошел обратно. И был не спасенным человеком. Видите ли, даже когда вы просите чего-то от Иисуса Христа в молитве, и вы получаете это еще не означает, что вы спасенный человек. Более того, если в нашей жизни не спасенный человек как раз и может просить чего-то от Иисуса Христа. Не спасенный человек не ищет самого Христа. Это очень серьезная вещь. Вот. Ну, давайте мы несколько текстов посмотрим в Евангелии от Иоанна. Братья, у кого есть вторая глава? Кому я давал текст прочитать? Ваня, только громко читай.
И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, веровали во имя Его. Но сам Иисус не верил в себя им, потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто-то свидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что он человек.
Так, вот первое, заметим, огромная масса людей видят, Иисус Христос лечит людей, больные встают, ходят, происходит масса чудес, они 100% это видят, и говорят, да, вот этот человек, он обладает чудодейственной силой, может быть, своих родственников к нему приводили. И говорят, мы тебе верим. Только Христос им в себя не верял, потому что он знал, что это за вера. Это абсолютно не спасающая вера. Христос как чудотворец, Христос, от которого можно что-то получить. Второе, шестая глава. У кого есть текст шестой главы? Женя, громко только.
Итак, когда народ видел, что нет Иисуса, не ученики его, то вошли в лодки и приплыли к Капернауму, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне, море сказали ему: «Раби, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что любите чудеса, потому что я для тех, кто меня святит».
Тоже, заметим, огромный, и в первом случае большая масса народа и здесь. Они ищут Христа. Заметим, так ищут, что мало их, кто из нас его так искал. Они прибежали на этот берег, его нету. Где? Расспросы, расспросы. А, он переправился через море. Они все садятся в лодки, 5000 человек, которых накормили вчера. Переплывают через озеро, разыскивают его по городу. Он говорит, вы не меня ищете, вы снова есть захотели, вы голодные просто. Заметим, неспасенные люди, способные искать Бога, чтобы чего-то от него получить. Седьмая глава, у кого еще есть? Да, Юра.
Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди, выйди, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет самого известного. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него.
Вот. Теперь мы, спасибо. Мы подходим к самым близким людям, которые прожили с Христом 30 лет первых, в одном доме, ели за одним столом, спали, скорее всего, в одной комнате и работали вместе, может быть, там у Иосифа плотницкой работы. Смотрите, с какой странной просьбой они обращаются. Весь Израиль сходится в Иерусалим. Будет огромный праздник, и они там будут жить в шатрах 7 дней. Они все собираются, а Христос никуда не собирается. И у них вопрос, почему ты не идешь? Он говорит, я не иду на этот, в этот раз в Иерусалим. И они говорят, пойдем. Заметим, чего они хотят. Они хотят, чтобы пришел Христос, сделал чудеса. Они в Него не верят, как в Спасителя и Мессию. Но они хотят быть рядом. И когда Он там что-то сотворит, они скажут, ну да, это мой брат сделал и все остальное. Видите ли? Им нужна популярность в народе. Популярность в народе. Но не Христос. Многие дети верующих родителей, которые выросли в христианской среде, обманывают себя. Им не нужен Христос. Им нужно то, что дает Христос. А что Он может давать? Он может дать служение. Может? Может. Работу хорошую? Может? Может. Постоянно записки на кафедре. Я ищу работу, дайте мне. Помолитесь, чтобы была работа. Тест дать. Очень может помочь. По крайней мере, мы так думаем. Не готовимся, но молимся. А потом, ну, в конце концов, счастливую семейную жизнь. Деньги. Исцелить от болезни. Друга послать просто по другу друга, который, чтобы не потеряться в такой большой молодежи. Служение. Видите ли, масса вещей, которые можно получить от Христа. Хороших вещей. И люди, которые искренне живут, они молятся, Господи, все остальное, думают при этом, что они спасенные люди и верующие люди. Я не говорю, что просить об этом плохо. Я говорю о том, что это абсолютно недостаточно для того, чтобы считать себя верующим человеком. Можно, если мы всю жизнь просто ищем чего-то от Бога, но Его самого не ищем, мы не возрожденные люди. Признак возрождения, что нас начинает интересовать Бог намного больше, чем Его подарки. Бог как личность. И заметим, теперь я скажу так, если вы были послушным ребенком в верующей семье, скорее всего, и богобоязненным, слава Богу, что мы выросли в верующих семьях, и нас с детства под эту книгу подставляли под нормы Бога, и мы всегда знали, что значит хорошо, что значит плохо. Но в нас врожденная религиозность есть, то есть просить чего-то у Бога, все-все-все, но не заинтересованность в Боге. Если неверующий человек с улицы, он четко знает, что он неверующий. Нам гораздо бывает нужно, то есть особое какое-то обстоятельство, чтобы увидеть, что мы неверующий человек. И вот вы знаете, Бог по своей милости очень часто нам посылает эти вещи в жизни. Вот так посмотреть на эту историю со стороны, казалось бы, в жизни человека этого горе. Сын умирает. Но когда этот человек будет стоять рядом с Иисусом Христом в вечности, я ему веровал, и был спасенным, я верю, и он там будет стоять, он будет считать, что это самый счастливый был его момент в жизни. В каком плане? Если бы его сын не заболел и не умирал, он бы никогда бы не встретился с Иисусом Христом. Он бы никогда, его Христос не волновал до того, как сын не начал умирать. И я думаю, что когда мы придем в вечность, и мы оглянемся на свои аварии, на потерю близких, на разочарование в жизни, когда нас кто-то сильно обижал, увольняли с работы, мы теряли работу, мы посмотрим на эти моменты, и мы будем Бога благодарить за эти моменты в нашей жизни, потому что еще ни один человек мне не сказал, что я поехал на Гавайи, или я поехал в кемп, и у меня было там глубочайшее общение с Богом. Нет. Вы оглянитесь на свою жизнь, и вы увидите, вы с Бога познали намного больше тогда, когда вам было очень-очень-очень тяжело. Никто не хочет из нас страдать, никто не хочет трудностей, поэтому Бог нас не спрашивает, хотим мы или нет этого. Он их просто посылает нам в жизнь. Но это с огромной Его любовью. Он был бы абсолютно нелюбящим Богом, если бы не послал бы трудностей, которые нас к Нему притягивают. Этот человек не искал вообще Иисуса Христа. Он искал чего-то, чтобы получить. Теперь посмотрим со стороны Иисуса Христа. Удивительная терпеливость. Он мог бы сказать, что послушай, столько людей, галилеяне радуются, целый город покаялся, и ты приходишь с своим сыном, где ты был все эти годы? И, вернее, где ты был все это время? Тебе нужно спастись, а потом мы будем решать вопрос твоего сына. Нет. Он берет человека там, где он находится. Тебе что-то нужно от меня. Я переживаю твое горе рядом с тобой, вместе. Я исцелю твоего сына. Но для чего я тебе его исцелю? Не для того, чтобы ты теперь сделал из своего сына идола, строил свою жизнь и счастье от того, насколько счастлив твой сын. Нет. Благо, которое я тебе даю и подарки, это как указатели на меня, на того, кто дарит их. И ты получил сына из моих рук заново. Он умирал. Ты его заново получил. А теперь ты должен обратиться к тому, кто дарит тебе все эти вещи. И поэтому, когда у вас, мы получаем от Бога подарки в виде там, повышения на работе зарплаты, да, хорошие оценки, свадьба, которая да, вчера была, долгой жизни Бог Эдику послал его. И многие другие моменты, это маленькие указатели на того, кто дарит их. Но в моей и вашей жизни самыми большими конкурентами Богу являются его подарки. А вы заметьте это. Когда вдруг вам пришел какой-то огромный чек, вы Бога благодарите. Вы стоите на коленях, как правило, намного меньше, тогда, когда у вас был очень трудный период жизни. Так устроены мы, греховные люди, что даже после возрождения грех, живущий в нас, вот эта неблагодарность все равно у нас остается. И мы в благодарностях стоим намного меньше в эти счастливые моменты перед Богом на коленях, чем тогда, когда нам тяжело. Поэтому сегодня хотел бы я задать вам несколько вопросов в вашей жизни. Может быть, вы переживаете тяжелый момент в вашей жизни, и это как вы находитесь в этом моменте не случайно. Я как-то рассказывал уже ситуацию, да, женщина, ее когда было 11 сентября, этот самолет, который не в башню врезался и не в Пентагон, а который в Пенсильвании разбился. Когда террористы захватили этот самолет, уже когда вскрыли потом черный ящик, то все это распознали. Почему этот самолет взорвался в поле? Потому что мятеж поднялся среди пассажиров на этом самолете, которые начали как бы атаку на этих террористов, они потеряли управление и просто пустили самолет в землю. Человек, который затеял это все, его жена была верующей, и он был сам верующий тоже. И вот много было разговоров, ох, как это он все допустил и все остальное. Эта женщина выступила на радио тогда, после 11 сентября, примерно через месяц, ее на всю страну как бы... Ее было свидетельство. Она сказала, я верю в Бога, который мог остановить моего мужа каждую секунду, когда он шел к трапу в самолет. Мог остановить. Он мог остановить, чтобы этих людей не пропустили на самолет. Бог контролировал абсолютно полностью всю тогда ситуацию. Но Бог это допустил в жизни. Я не знаю этому объяснения. Но я верю Богу, что они были добрые в этом всем намерении. Но заметим, что вот после этого события, 11 сентября, это был единственный голос, скорее всего, на всю Америку, который благословлял Бога. Это был шок для всей страны тогда, что вдруг вступила женщина в эту трагедию в это время и, как бы скажем так, прославила Бога через свое свидетельство. Но никто не знал, что лет 15, когда ей было, вернее, 13 или 15 лет, в ее жизни произошла трагедия. Там с отцом было связано, когда она потеряла своего отца. У нее был сложнейший период в жизни, когда она возненавидела Бога практически за то, что он забрал у нее отца. И она переболела через этот период и нашла Бога, получила спасение в тот момент, уверовала. И вот нужно было тогда потерять отца, чтобы через 15 лет на всю страну заявить, что Бог велик, Бог добр, Бог благ. И хотя мы не понимаем его действия, прославить Бога на всю страну. Нужно было вот тот момент, когда ей было 15 лет. Иначе бы она никогда бы этого не смогла перенести сейчас. То есть у Бога свои планы. Еще один пример вам приведу. Как все вещи во Вселенной взаимосвязаны в связи с трудностями. Есть один человек, который сегодня живет в Австралии. Его зовут Питер О'Брайен. Один из лучших богословов, который пишет комментарии на послание Павла. Ну, как бы даже по оценкам, лучших комментариев на сегодняшний момент нет. На послании там Ефесяна, Филиппийцам он пишет другие вещи. Его родители были неверующие люди, и он был неверующим человеком. Они жили рядом с женщиной, которая была верующей. Эта женщина была обыкновенным прихожанином в церкви. Ничем особым никогда не выделялась. Просто была рядовым членом церкви. Но она заболела раком. И долгие годы болела раком. И вот эти неверующие люди, которые жили рядом с ней и были достаточно хорошими знакомыми и друзьями, на эти все эти годы наблюдали, как она переносила эту болезнь и эти адские муки. И она им мало говорила о Христе. Но когда она умерла, они покаялись. Покаялись от ее жизни, потому что они увидели, что этот человек ненормальный, или есть Бог, который помогает ей быть счастливым, спокойным, при всем том, что она переживает очень тяжелый момент в своей жизни. Покаялся их сын, который стал сегодня там, звездой богословия. И теперь представьте себе, когда эта женщина, которая умерла от больного рака, когда она придет в вечность, все заслуги вот этого богослова, я думаю, что венец Богу, Бог ей возложит венец за вот этого человека, который бы никогда не пришел бы к Богу, если бы она не страдала все эти годы. Видите ли, наши страдания, а прошло уже лет 60 после ее смерти. Видите ли, все никакие моменты Богом посылаемые в нашей жизни не проходят просто так. Они имеют эффект через много лет. И вы не знаете, почему вы сейчас переживаете трудный момент в вашей жизни. Но, возможно, через 20, 30, 40 лет вам станет многие вещи понятны. Так же, как и этот отец. Но он не понимал, почему умирает его ребенок. Но в вечности он будет благодарить Бога за этот момент, потому что он нашел Спасителя. Это первая мысль, которую я хотел бы, чтобы вы запомнили. И сейчас мы будем молиться. Второй момент, чтобы вы проверили, что вас в жизни глубоко интересует. Я вчера был в лагере у церкви в Жаркове, молодежном. И мы тоже об этом говорили там, что сегодня много верующих людей, в кавычках, молодых в церкви, которые будут не спасенными людьми. Потому что никогда всерьез их не интересовал Бог. Никогда. Их интересовали его подарки, они их получали, потому что Бог добр. И были абсолютно равнодушны к тому, кто их дарил. Они были здоровыми, счастливыми, получали деньги, карьеру, обустраивали свою семейную жизнь, их крестили, сочитывали в церкви. Они каждого ребенка впоследствии приносили в церковь. И были абсолютно всю жизнь безразличны к Богу. И даже, может быть, несли служение. Поэтому серьезно, сегодня нужно задать вопрос, что вас интересует в жизни? То, что вам Бог дает, или сам Бог? Признак возрождения в жизни, то, что Бог становится вашим главным сокровищем. Помолимся, друзья. Кто желает, и потом я в конце.